Слава Господу, братья и сестры! Можно занимать ваши места, рад приветствовать каждого в Доме Господнем этим вечером. И сразу хочу обратиться вместе с вами к месту Священного Писания. Давайте откроем книгу пророка Малахии, 2 глава, 10 стих я хочу читать. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Пророк Малахия задает такой вопрос, на который сегодня вечером я хочу частично ответить. Я думаю, что ответов очень много. Почему же все-таки мы иногда, ладно, мир, понятно, он всегда настроен с такой целью, чтобы разрушить веру в жизни человека Божьего. Но почему иногда так получается, что люди, которые в завете с Богом, нарушают завет отцов, поступая друг против друга вероломно, и что-то происходит с верой? И, конечно же, здесь мы пребываем в Божьем присутствии, но, наверное, самые основные экзамены мы сдаем тогда, когда мы приходим в свой дом, когда мы работаем, когда мы находимся в повседневности нашей, вот там проверяется наша с вами духовность. Потому что, конечно, находясь в Доме Божьем, мы все, я верю, стараемся. Я не говорю, что мы лицемерим, верю, что большинство ходит искренне, мы стараемся ходить пред Богом. Но духовность проверяется в нашей семье, в нашем доме, тогда, когда нас никто не видит. И там дальше пророк Малахия выше эту планку поднимает, и он говорит, не сделал ли этого того же, и в нем был превосходный дух. И он говорит об Аврааме, который поступал вероломно также в отдельных моментах против своей жены Сары, потому что он желал получить от Бога потомство. Речь идет, конечно же, про Авраама, мы понимаем это, исследуя Писание. И я хочу, читался стих, но мне как-то попался однажды история в интернете, я верю, что она реальная история, когда отец отполировал свою машину и был доволен той работой, как она блестит, натер ее мастикой. И его 6-летний ребенок, он взял камешек какой-то и что-то нацарапал на этой машине. И знаете, он настолько вспыхнул гневом, как попортил машину, да еще вот столько стараний, и начал наказывать своего ребенка. И когда он отошел от наказания, наказывая его, вдруг до него дошло, что он наказывает, ударяя его гаечным ключом по рукам. Это ситуация с неверующим отцом, и этот ребенок попал в больницу. И ему ампутировали часть пальцев, и когда он пришел в себя, отец, ну, конечно, был в таком подавленном состоянии, он его спросил: «Папа, когда пальцы мои опять вырастут?» И он вообще потерял дар речи, пришел домой и просто бил эту машину этим ключом, и потом сел и заплакал рядом с этой машиной. И знаете, когда сквозь слезы он обратил внимание на эти царапины, еще больше его потрясло то, что нацарапано было: «Папа, я люблю тебя», детской рукой. Вы знаете, что иногда в желании воспитывать, наставлять, исправлять, есть такие крайности, когда, к сожалению, желая доброго, вырываются, вот был праздник жатвы у вас не так давно, и Иисус сказал: «Ну не спешите». Да, я понимаю, вы видите, что есть плевелы, но иногда в вашей поспешности, пока не будет команда какая-то от Бога, пока не придут эти ангелы, не отделят, не сожгут плевелы, вы можете вместе с плохим повырывать очень много доброго. И вы знаете, что если мы уже говорим о первой такой причине, мы очень часто теряем близкие отношения с нашим Господом, и в какой-то момент мы можем стать просто религиозными людьми. А религиозный человек, даже Слово Божье через таких людей, почему-то оно работает токсично. Оно превращается из хлеба в какой-то камень. Оно почему-то не животворит, но убивает эта буква. Я помню, когда была эпидемия свиного гриппа, я попал с запущенной пневмонией в больницу. Мне лечили простуду почти 3 недели, и когда уже захотели закрыть больничные, я сказал, что у меня температура вечером поднимается. Но они думали, что я симулирую. Я попросил, можно меня на снимок направить? Ну, идите снимок сделайте, а потом закрывайте больничный. И когда я пришел со снимком к этой женщине, врачу, ничего не хочу сказать плохого о врачах, большинство хорошо старается, ну, как-то так получилось, что, ну, не верила она мне в тот момент, потому что выглядел хорошо, но температура поднималась. И прямо с больницы, прямо с поликлиники меня забрали в больницу с запущенной пневмонией легких. Предкорневая, которая не прослушивается, которая соя даже не показывает, а только снимок показывает. И знаете, температура 40 каждую ночь. И все, кто в палате лежал, говорят, тебе поставят капельницу, не переживай, и ты пойдешь на поправку. А у меня 5 дней, я не иду на поправку. И каждый раз я ходил в процедурный кабинет ночью на укол тройчатку, чтобы сбить до 38,9 и заснуть. И я помню, как позвонил мне один брат, он не проповедует в церкви, но мне он захотел поделиться словом. И я до сих пор помню вот это то, что он говорил, и я признаю, что я для себя только одну вещь, это было минут 40, я никогда так не буду посещать больных людей. Я помню, что, я вам признаюсь, там столько было всего, за что у меня эта пневмония, и выводы, и что мне нужно совершить. И, конечно, я уже эти дни, я скажу, пересматривал свои отношения с Богом. А потом, через 3 дня, приехал один брат из молодежи, и он говорит, посетил меня, привез пачку сока и пачку носков, и говорит, можно я вам что-то скажу? Я тогда с молодежью трудился. Я говорю, ну, говори. Уже, в принципе, настроился, что может что-то подобное. И он говорит, что вчера я был на собрании, и ваша жена с вашим маленьким сыном выходила из церкви после собрания. Он был у нее на руках, ему было около 2 лет. И я, говорит, заглянул в его глаза. И говорит, Евгений, они такие грустные, он так скучает по вам. Мы с группой молодежи согласились взять за вас пост, чтобы вы вернулись, и он был радостным. Он ни одного слова не прочитал с Библии. Я не умоляю, братья и сестры. Но столько жизни пришло через этого человека в мою жизнь. И я понял, что, вы знаете, Словом Божьим можно так мастерски бить. Его можно даже проповедовать, чтобы увеличить тяжесть чьих-то уз. Так писал апостол Павел. Он говорит, ну я этому радуюсь. Кто-то находил и говорил, и проповедовал таким образом, чтобы Павлу сделать больнее, когда он был в заключении. И мы находим в Писании две истины. Слово Твое есть истина, и Иисус, Я путь, истина и жизнь, это живая истина. И знаете, я по жизни понял одну вещь, чем дальше мы в отношениях от живой истины Иисуса Христа, чем-то каким-то образом через нас, Его Слово, написанная истина, начинает работать не всегда правильно. Вы знаете, что ученики Иисуса Христа на основании написанного Слова Божьего, когда они шли спасать по поручению Иисуса Христа в селение Самарянское, но дух их был задет тем, что их не приняли, и они даже не заметили, как они вдруг стали инструментом в руках не Бога, к сожалению. Иисус так мягко сказал, но он сказал, вы что, не знаете, какого вы духа? И он запретил им то, что они хотели сделать на основании Писания, как они думали, не хочешь ли мы огонь сведем, как и Илия сделал. И вроде слово, но он говорит, ведь Сын Человеческий пришел не губить, а спасать. И сегодня, когда мы обращаем внимание на то, в каком мы состоянии, то я хочу сказать, религиозность, Луки 18:9 сказал к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Живые отношения с Богом, человек, который имеет живые отношения с Богом, он видит ценность в каждом человеке. Он пытается самому падшему помочь, протянуть руку помощи, чтобы помочь этому человеку реабилитироваться, встать. Религиозность, она уничижает других, обесценивает. Часто она враждебна, она нападает. И я скажу, что, к сожалению, в истории церкви были моменты, когда на религиозной почве не хочется вспоминать истории вообще церкви. Случались люди просто, инакомыслие, оно настолько подавлялось, что убивались, что люди чуть-чуть по-другому на какие-то вещи смотрели. Но Дух Христов, Дух Божий, Он несет в себе прежде всего любовь. Вера, действующая любовью. Ибо весь закон заключается в одном: возлюби ближнего, как самого себя. А если друг друга угрызаетесь, не дайте, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Опять же, речь идет о церкви. Неужели внутри церкви мы можем истребить друг друга? Можем, если потеряем отношения. Неужели в семье муж может начать истреблять жену? Может. И может стать диктатором, простите за эти слова, который будет просто... все будут стонать от такого мужа. Он будет считать себя слишком таким духовным человеком. Все по струнке, все пришли. Но... забыв об этом, когда последний раз обнял, когда он сказал хорошее слово своей жене, когда он поцеловал детей, благословил, что-то сделал. И когда мы читаем Луки 22 главу, 49-51 стих, бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Вот соприкосновение этого человека, Малх, он встретил учеников Иисуса Христа, которые были там, где молились, но, к сожалению, не бодрствовали там, спали. Иисус их призывал бодрствовать. И здесь Петр задает вопрос: не ударить ли нам мечом? Но почему-то он не дожидается ответа на этот вопрос и начинает действовать сам. Опять же, я подчеркну, в человеке живет желание защитить правильное, защитить истину, защитить послушание в семье, защитить дисциплину. То есть это все правильные вещи. Но вопрос стоит в том, что иногда мы спешим впереди Господа и делаем те действия, после которых, после нашей защиты, после наших действий, живой истине, которая стоит рядом, сначала нужно успокоить нас и сказать: «Вложи меч в ножны», а потом коснуться этого человека, который стоял, и он ранен учениками Христа. Он получил тяжкое телесное повреждение, и это благо, что Иисус вмешался, потому что это... даже по уголовной ответственности он нанес тяжкое телесное повреждение достаточно серьезному человеку. Петр мог бы отправиться в тюрьму, если бы Иисус не вмешался. И его бы судьба была другой бы совершенно, но Иисус имел план для него. И он касается и исцеляет его. Очень важно, братья и сестры, не бежать впереди Господа. Очень важно, когда мы... Я вот два места читал в Самарии, когда они шли, они сказали: «Хочешь ли, мы как Илия сделаем?» И здесь они дождались, и он запретил им, дождались его ответа. А здесь не дождались и побежали впереди. Один отец спрашивал, можно ли наказывать ремнем. И, конечно, есть место, где розги не жалей сыну. Но ему сказали: «Ты, говорит, помолись вначале, перед тем, как наказывать». И он говорит: «Так у меня все дерзновение пропадает». Знаете, гнев — это реальная история, когда один мальчик баловался, а братья наверху сидели в одной церкви. И знаете, видя, что отец наверху ничего не сделает, все границы перешел, и уже папа не выдержал, спустился и под мышку его взял, этого малыша лет 5-6, и так в соседнюю комнату пошел, чтобы не в церкви с ним беседовать. И малыш понял, что уже перешел эти грани, а я лицо отца. И он на братьев так посмотрел и говорит: молитесь обо мне, братья. Знаете, иногда наказание, оно... Я хочу быть предельно искренним с вами. Когда меня только рукоположили на диакона, у нас был сын Елисей наш, он был маленький, он всегда себя хорошо вел. А знаете, надо соответствовать, диаконы должны быть, и дети должны быть, и все ты про это думаешь, оно давит на тебя. Заканчивается собрание, он в сцене побежал. Елисей, иди сюда. Я его брать на руки, он заплакал, животик задрался, ногами так вот болтает, и такой крик на всю церковь. И мы с женой идем по центральному ряду домой. И очень так, знаете, меня это как-то огорчило. На некоторых лицах мне показалось, что я даже прочитал, опять же, я говорю, это слово показалось, я не сердцеведец. Это ж надо, сын диакона, и так себя ведет. И я прихожу домой, достал ремень и шлепнул его и в угол поставил. И вы знаете, Дух Святой меня очень сильно обличил. И сразу же место Писания, я его нашел по симфонии. Саул разгневался на Иннофана. И говорит: где Давид? Он у меня выпросился. И он там говорит: сын негодный, непокорный, ты подружился на срам матери с сыном Иисеевым и бросил в него копье. И Нафан увернулся, встал из-за стола, и там написаны такие слова: ибо скорбел о Давиде и не обедал, ибо обидел его отец его. И Дух Святой начал говорить со мной: ты наказал своего сына не потому, что тобой двигала любовь. Ты наказал своего сына, потому что твоя репутация задета публично. И ты сделал это в гневе. И ты обидел его. Если ты продолжишь так же воспитывать своих детей, придет время, они выйдут за твоего родительского стола, ты потеряешь их как друзей, и тебе будет очень сложно их привести ко мне. Знаете, я сказал: Господи, прости меня. Я пошел к сыну, обнял его, попросил у него прощения, говорю: сынок, прости, я действительно тебя в гневе наказал. Мы обнялись, и я задал ему вопрос: мы друзья? Да, папа, друзья. Ему, наверное, было годика 3-4. Этим летом ему 16 лет, он заключил завет с Господом. 1,91 м ростом, выше меня. Слава Богу, что мы друзьями стали к тому времени, и у нас есть отношения, братья и сестры. Но как часто мы, даже воспитывая, направляя, раним, не думая о последствиях. Второй момент, который я хочу обратить внимание, Малахия 2:15, «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух, что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Я назвал первую причину: мы бежим впереди Бога, мы не дожидаемся руководства Божьего, мы становимся иногда религиозными людьми, мы знаем написанного Христа, как Нафанаил, но мы перестаем быть в близости, как простые рыбаки, которые говорят: мы нашли Иисуса с Назарета, переполненные радости, веры, потому что они не просто написанного Христа знают, они встретились с Мессией лично, и они имеют живые отношения. Когда мы не следим за своим внутренним состоянием, мы начинаем в наших действиях поступать вероломно. Берегите дух ваш и не поступайте вероломно. Если мы будем читать перед этим Малахии 2 главу, написано 6 стих: «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха». И дальше, потом написано: «Уклонились», и дальше идет про вероломство. И вот здесь говорится, что когда было правильное духовное состояние, не обреталось неправды, ходил со мной, многих, как результат, вера приходила, менялась. То есть этот человек был человеком, который совершал Божью работу. И когда мы читаем Галатам 6:1, «Братья, если и впадет человек, какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Именно духовное состояние помогает нам исправлять это. Греческий там «чинить». Вот смысл такой несет. «Чините, ремонтируйте». Простым примером я слышал, когда один человек поехал в другую страну и, знаете, выехал навстречку, растерялся, столько полос, и все, кто не едет, ему сигналят, кто-то у виска крутит. И это увидел инспектор той страны ДПС. И он поднял жезл, остановил все движение, которое ехало, ему сигналило. Потом показал ему, куда ему выезжать, чтобы не попасть в аварию. И потом опять пустил движение. Знаете, иногда действительно человек, ну, неправильно поступает, но просто крик, просто какие-то действия, которые не чинят его, они ничего не приносят в его жизни. Но есть духовные люди, которые способны помочь. Еще хочу показать вот это состояние. 2 Царств 12:5. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это“». Это когда пришел Нафан, и когда он рассказывал притчу про овечку, и как поступил тот человек, забрав овечку бедняка. И Давид настолько неумеренно категоричен в данном случае, что он говорит: за животное нужно убить человека. А почему так, Давид? Почему так ты говоришь, что этот человек достоин смерти, который вот так приготовил, почему у тебя такая неумеренная категоричность? А вы знаете, что вот это Давид эти слова говорит в состоянии нераскаянного сердца. Он совершил грех прелюбодеяния. Он убил мужа Версавии чужими руками. И чтобы скрыть свое внутреннее состояние, которое порочно, он проявляет неумеренную вот такую ревность, которая как маскировка. Знаете, я не говорю, что мы должны закрыть глаза на грех. Нет. Я не говорю о либерализме. Но духовный человек, все равно понимая состояние человека, он ищет всем своим сердцем выход для этого человека. До последнего. Знаете, написанная истина отправила бы женщину, о которой вообще фарисеям дела не было. Они с Христом хотели свои отношения выяснить. И ее просто бросили к ногам его. И говорят: написано таких побивать камнями. Живая истина не оправдывала то, что она делала. Но она вначале успокоила этот религиозный пыл, который дышал и к Христу, и к ней не любовью. А потом сказала: где твои обвинители? И дальше сказала ей на другой путь: поднимайся, иди и не греши. Я не знаю, какая судьба у этой женщины, но я знаю точно, что живая истина не позволила ей пойти в ад в этом состоянии. Я верю, что в ее жизнь пришла перемена. Я верю, что Бог поменял. И вот, если так можно сказать, вы духовно исправляете. Знаете, мы будем видеть в наших детях, да, непослушание какое-то. Мы вынуждены дисциплину иметь и в церкви, и в других моментах. Но разговаривая однажды с нейрохирургом, он сказал, что ценность нейрохирурга — удалить опухоль таким образом, чтобы не задеть нервы, которые есть, допустим, в позвоночнике, мозг, и чтобы опухоль была удалена, а функции речи, опорно-двигательного аппарата и другие остались. И я так подумал, а мы иногда из-за того, что у нас не совсем правильное духовное состояние, так оперируем, что потом теряются многие функции. Там ребенок что-то попробовал сделать, мир познает, разбил посуду. Так наказали, что вообще сидит этот малыш вот такой вот сломленный. И знаете, вырастают такие мужчины, которых... У меня 5 мальчиков, все лидеры. С кем-то уже надо договариваться, сидеть, общаться, объяснять. И я всегда себе держу одну цель. Я не хочу сломать в них лидерство. Я хочу, чтобы они выросли мужчинами. Я хочу направить в правильное русло то, что у них есть. А не просто, знаете, накричать, успокоить, и потом вырастают. И инфантильность, к сожалению, сегодня, она уже тоже приходит. И иногда кажется, сестры говорят: да вроде и брат красив. Но мне хочется, чтобы я замужем была, а не чтобы у меня сын появился. Поэтому пока я не готова сказать «да», потому что не хватает какой-то ответственности. Еще один момент. Я напомню своими словами, когда Моисей увидел обижающего своего сродника, и он имел хорошее желание вступиться, но не в свое время и опять же своим духом. Как результат, убитый человек, потерянный авторитет и на 40 лет в пустыню. Мы часто поступаем вероломно, потому что мы движемся своим собственным духом, а не Духом Божьим. Езекииль 13:3. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Знаете, не только пророкам горе. И церкви горе, когда люди движутся своим духом. И семье горе, когда у человека вроде есть какие-то желания, но они от своего духа. И вот прошло 40 лет, Божьим духом Моисей был послан к миссии и вступиться не за одного, а за огромное количество людей. Вы знаете, с Богом получилось. Поэтому нам кажется, что ну это же правильно. Да, правильно. Но Писание нас еще призывает, а Бог тебя уполномочил сейчас это делать, или это просто твоя ревность, твое желание? Еще один момент, Исход 32, 15, 16. «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения каменные». Скрижали были дело Божье. И 19 стих. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою». Гнев. Писание говорит, гнев человека не творит правды Божией. Еще раз подчеркну эту мысль. На горе Божьей мы все получаем Божье, но мы испытываемся у горы, когда мы спускаемся с горы. Мы испытываемся в нашей семье, мы испытываемся на работе. Я помню, жена купила кофемолку, и она сгорела сразу же с утра. У нас рядом гипермаркет, и вы знаете, я пошел поменять ее. Говорю, доплачу, кофе еще даже не попил. Там 5 женщин, они говорят, нет, так нельзя. В общем, полчаса неприятного разговора с ними. Я не грубил, но я понял, что я один не смогу против 5 женщин доказать, что надо сдавать сервис, все. И иду, знаете, по гипермаркету, он рядом с церковью, и сам себе говорю, ну, Господи, ну я же прав. Ну я же прав, но мне продали некачественную вещь и не хотят поменять за доплату, чтобы другую купить, как-то ждать. Если я не прав, ну дай мне понимание. А вот если мы такую мысль допускаем, скорее всего, мы не правы. И знаете, какая мысль мне пришла в сердце? Как ты думаешь, если в воскресный день ты будешь проповедовать, а в конце будешь призывать к покаянию, и вдруг ты увидишь этих 5 женщин в вашей церкви, после вашего правильного разговора им захочется пойти на покаяние? Вы знаете, а у нас грин рядом прямо с церковью в Шабанах, в Вифании. Я вообще так не рассматривал, мне бы как-то и неудобно было. Я все понял. Что я должен сделать? Попросить прощения. Борьба, знаете, плоть и дух, еще и прощения попросить. Так я в чем? Я не грубил. Я купил большую шоколадку, пришел через 2 дня, подхожу, говорю, вы помните? Да, помним. И отступаю так назад. Думают, может, я еще пришел с ними выяснять отношения. Я говорю, вы знаете, я верующий человек. И тот разговор, который был о кофемолке, он неправильный. Я хочу попросить у вас прощения. Действительно, у вас есть правила, экспертиза должна быть. Если можете, простите. Они говорят, вы нас тоже простите, мы понимаем вас, но у нас тоже есть требования. Я говорю, в знак нашего перемирия возьмите эту шоколадку. Дав такую 200-граммовую, дал им шоколадку и пошел. Знаете, я 15 шагов прошел по этому гипермаркету. И тем дает, написано, большую благодать. Такая благодать меня наполнила. Так легко стало. Через 2 дня позвонили, брак подтвердился. Я, улыбаясь, смотря в глаза этим женщинам, обменял эту кофемолку на новую. И даже если они сегодня придут в церковь, я могу спокойно проповедовать. И у меня совесть спокойна, потому что и у горы я стараюсь поступать правильно. Знаете, к сожалению, люди у горы столько поразбивали Божьего иногда. И люди, которые в церкви. И если бы Моисей только тельца уничтожил, а скрижали оставил, Бог бы ему претензий не имел. А так Бог сказал: бери камни, вытесывай, и к утру будь готов, потому что то, что ты разбил, это Божье. Вспышка гнева разбивает доверие, разбивает открытость, разбивает многие вещи, которые как мало надо сделать для того, чтобы разрушить многое доброе, и как порою многое нужно сделать для того, чтобы опять восстановить то доброе. Пусть Бог поможет. И последнее, что я хочу прочитать, и мы помолимся. Вы знаете, там речь была о Аврааме, и мы помним Бытие 12:13. «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Наверное, может быть, страх какой-то подступил к Аврааму, когда он пришел в ту землю. Сара была достаточно красивая женщина, но он больше думал о себе в тот момент, чем о ней. И это вероломно сказывалось. И Иоанна 9 глава, «И спросили их с 19 стиха, этот ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же теперь он видит?» Родители его сказали в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему родители и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Когда иногда мы больше думаем о своем статусе, о своей репутации, и мы где-то в стороне от наших просто людей, которые наши родные и близкие. Вы знаете, братья и сестры, поймите меня правильно. Я не хочу говорить о грехе Илии, когда грех, как он служитель своих сыновей, он ничего не делал, покрывал. Но я хочу говорить о таких моментах, когда есть такие нападки в адрес близких, а мы в стороне, и мы не можем вступиться, чтобы показать своей семье, что я за вас, я люблю. И один служитель поехал в Америку, ему он проповедовать должен был и делать сбор на одну нужду, ему должны были в церкви. И когда он уже поднялся, его жена, у нее покрашенный волос, неестественный. И говорит: вот я сижу, и один из братьев увидел, все отличаются, что... Вот моя жена отличается с крашеным волосом. Он на нее, точно не с наших сестер, потом на него. И говорит: брат, а это твоя жена? И вот говорит: я сидел, говорит, мне так хотелось вначале сказать: не, это сестра какая-то, как вот Авраам. А потом говорит: нет, да, это моя, мы уже ни одного ребенка с ней вырастили. Моя возлюбленная, верная подруга по жизни. И вот они едут на машине после служения со своей женой. Она его спрашивает: дорогой, а почему ты не проповедовал сегодня? И почему как-то и сбора не было? А он говорит: потому что я очень сильно... Бог усмотрит, где помочь на нужду и где нужно будет сказать. Но он поступил как мужчина, заступивший за свою жену и женщину. Поэтому пусть Господь нам поможет. Я хочу, братья и сестры, помолиться, чтобы мы были людьми, и пусть Бог нам поможет, которые... не будут никогда поступать вероломно в семьях, в церкви. Пусть множество людей через нас еще придут к Господу. Вы знаете, и такой момент хочу сказать. Иногда молодые люди, может быть, что-то натертое до блеска пожилым кажется поцарапанным. Но знаете, тем, кто постарше, я хочу сказать, а попробуйте увидеть в этом нацарапанном их выражение сердца. «Иисус, мы любим Тебя». Может быть, порой нам не всегда до конца понятным, но тоже. Одну минутку, и мы молимся. Как-то мне надо было вести вечернее собрание. Наша молодежная группа репетировала, и меня попросили вести. И я смотрю, байки, кепки, кроссовки, думаю, мне вести собрание, они будут вот так вот петь. И сижу, думаю, ну подожду, ну надо поговорить, ну как так, ну все-таки воскресное вечернее собрание. Ну не спешу, как говорится, этот меч доставать. Ровно без пяти они уходят, приходят, одеты, переоделись. То есть им так просто было репетировать легче до собрания. Я думаю, Господи, слава Тебе, что спешил доставать этот меч. А мы иногда спешим. И потом вот эти раны, какие-то боль, обиды начинаются в сердцах. Да не будет этого ни в семьях, ни в Церкви Божией. Но да будем мы любить друг друга от чистого сердца. Давайте помолимся.